Библия, Священное Писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 лет влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! 582-я встреча у нас с вами сегодня. А в цикле «По страницам Библии» мы читаем книгу Иова, и перед нами настоящий словесный поединок. Друзья Иова, нет, не утешают его. Часто говорят, вот книга Иова, это друзья, которые пришли его утешить. Давайте почитаем внимательно. Мы увидим, что друзья не утешают. Они нападают на Иова. Иов защищается, причем мы видим, что он и так уязвленный человек. Перед нами интеллектуальный поединок. И по большому счету тут тоже важно понять, что такие поединки были тогда частью культуры. Иными словами, кроме Иова и его друзей, вот этих троих, были также слушатели. Кстати, читая саму книгу, мы в этом еще убедимся. Потому что потом появится Илиуй, который стоял и слушал. Очевидно, собралась толпа для того, чтобы послушать этот словесный поединок. Вот тогда были такие дикие, темные времена, когда вот эти, как иногда сейчас говорят, нецивилизованные люди занимались вот таким своеобразным видом спорта, этими словесными поединками. Сейчас у нас скорее не словесные поединки, а физические поединки, то есть у нас вот такие физические виды спорта, которые основаны на том, что люди состязаются в силе, в ловкости, в качествах физической своей природы. А вот тогда они состязались в интеллектуальном искусстве. Итак, Элифаз начинает говорить первым, и имя его Элифаз переводится как «Бог есть сила». Элифаз – это такой голос опыта во всей этой истории. Вот он пережил что-то, и он с позиции того, что он пережил, разбирается в ситуации. Восьмой стих, ключевой стих к пониманию Элифаза. Четвертая глава книги Иова, восьмой стих. «Как я видал, то оравшие нечестие и сеявшие зло пожинают его». Оравшие в данном случае те, кто пахали. Да, вот он говорит, я это видел. У него, более того, были свои видения. Вот действительно это во многом выдающийся человек. У Элифаза есть немало переживаний, которые, я думаю, нам с вами неизвестны. При этом Элифаз начинает весьма дипломатично. Вы помните, что они пришли к Иову. Они сначала сидели, смотрели на Иова 7 дней. И, очевидно, так многозначительно при этом качали головами, что Иов не выдержал. Третья глава книги Иова – это жалоба нашего героя, в которой он говорит две вещи. Как жаль, что я родился, и как жаль, что я не умер в природах. И вот Элифаз начинает довольно дипломатично. Четвертая глава, первый стих. «И отвечал Элифаз фимонитянин и сказал, если попытаемся мы сказать к тебе слово, не тяжело ли будет тебе? Впрочем, кто может возбранить слову?» Дипломатичное начало. Ну, то есть он говорит, мы, конечно, тебе сейчас будем говорить, мы будем тебя учить, но, конечно, тебе и так тяжело, тебе будет еще тяжелее, но, в принципе, кто нас остановит? И дальше он постепенно теряет свою дипломатичность. То есть дипломатичности или фазу хватило только на первую фразу, да и в ней есть укол. То есть тебе, конечно, будет тяжело, но мы все равно скажем. Дальше Элифаз становится все более и более колючим. Кстати, он все-таки самый мягкий из этих трех друзей. Третий стих. «Вот ты наставлял многих, и опустившиеся руки поддерживал. Падающего выставляли слова твои, и гнущиеся колени ты укреплял». Третий и четвертый стихи великолепно звучали бы на каком-нибудь юбилее. Вот Божьему служителю исполняется, ну, не знаю, 50, 60, 70 лет жизни. Про него все эти вещи говорят. Ты наставлял многих, падающие руки поддерживал, к тебе приходили за советом. Если бы здесь стояла точка, это была бы речь на юбилей. Но точки здесь не стоит. Элифаз продолжает эту мысль. Ты, конечно, многих наставлял. Ты многих поддерживал. И тут пятый стих. А теперь дошло до тебя, и ты изнемог. Коснулось тебя, и ты упал духом. То есть раньше ты давал советы другим. Ты помогал тем, у кого проблемы. А теперь тебя самого коснулось. Шестой стих. Богобоязненность твоя не должна ли быть твоею надеждою? И непорочность путей твоих упованием твоим? Вспомни же, погибал ли кто невинный? И где праведные бывали искореняемы? То есть фактически он говорит следующее. Совет, который ты давал другим, теперь должен коснуться самого тебя. То есть он фактически говорит, слушай, ты других поддерживал, другим советовал. А у самого-то как? Вот как у тебя в этой жизни? В определенном контексте Элифаз мог быть прав. Проблема в том, что слова Элифаза — это инсинуации. Он предполагает, что Иов — великий грешник, мы еще к этому подойдем, и он предполагает, что Иов страдает за свои грехи. Но, в принципе, Элифаз обращает внимание на то, на что нам порой нужно обратить внимание. Мы готовы помогать другим, но зачастую не можем помочь себе. Я с большим уважением отношусь к психологам, но можно я признаюсь вам, друзья? Иногда некоторые психологи меня достают. И вот Элифаз похож на такого психолога. Он говорит правильные вещи, но он говорит их совершенно не по делу. Он пытается помочь Иову, но сам при этом оказывается абсолютно беспомощным. Психологи умеют видеть проблемы у других, но не замечают проблем у самих себя. Есть такая шутка. Встречаются два психолога, и один из них говорит другому, слушай, приятель, вот ты в полном порядке. А я как? Ну, то есть, ты знаешь, как у меня. А вот про себя ты не знаешь. Психологи всегда готовы проанализировать других. Но кто бы рассказал этим людям о тараканах, которые у них самих в сердце? И вот Элифаз начинает саркастично. То есть он фактически говорит, слушай, Иов, ты тут давал советы другим, ты тут был таким духовным авторитетом. Но он говорит, ты сдулся, Иов. Некоторые утверждают, что люди идут в психологию, когда у них у самих есть серьезные проблемы с собственной психикой. Наверное, отчасти это так. С другой стороны, ну что ж я все на психологов-то наезжаю? Давайте подумаем вот о чем. Почему мы предпочитаем прийти к психологу вместо того, чтобы прийти к Богу? Почему нам хочется, чтобы какой-то человек разобрался в наших проблемах, но мы предпочитаем, чтобы Бог этих проблем не касался? А дальше начинается маленькая инсинуация или фаза. Кстати, как я уже сказал, Элифаз, в общем, самый мягкий из этих людей. Элифаз очень мягко, ну или, по крайней мере, относительно мягко, подходит к одной мысли. Слушай, Иов, у тебя есть грех, который ты тщательно скрываешь. Еще раз седьмой стих. Вспомни же, погибал ли кто невинный? И где праведные бывали искореняемы? Слушай, Иов, ты сейчас погибаешь, значит, ты виновен. Ты сейчас фактически лишаешься всего, значит, ты неправеден. Но в жизни Иова не было ничего подобного, в ней не было страшного греха. Мы об этом знаем. Бог с самого начала дал нам эту информацию. Иов не понимает. Иов задает вопросы. Друзья начинают давать совершенно уверенно абсолютно неправильные ответы на эти вопросы. Они дают эти ответы, потому что не понимают ни Бога, ни Иова, ни самих себя. Один мой друг занимается бизнесом. Он терпеть не может профессиональных экспертов, которые приходят наводить порядок в бизнесе и еще берут за это деньги. Он говорит, часто это люди с таким напускным апломбом, которые не разбираются в бизнесе, которые приходят и берут огромные деньги за то, что дают совершенно поверхностные советы. Вы знаете, вы должны поступить вот так-то и так-то и так-то. Знаете, ребята, я в курсе. Есть причины, по которым я так не поступаю. Но я в курсе, что в моем бизнесе должно быть то-то и то-то и то. Вот этот апломб советчика, это как раз и есть тон Элифаза, тон, с которым он разговаривает с Иовом. Слышал ты когда-нибудь, что праведные страдали, чтобы невинные были истребляемы? Нет, не слышал. С тобой все понятно. Сегодня также многие люди, которые берутся отвечать на духовные вопросы, не имеют должной квалификации, чтобы этими вопросами заниматься. Я уверен, что если человек действительно чадо Божие, то многие вопросы он может решить непосредственно с Богом, ну а в случае, если у него проблемы физического плана, пойти к врачу. В каких-то случаях и к психологам тоже, да, конечно. Это не имеет свое места, это правильно. Вопрос только в том, что мы идем к так называемым экспертам, часто выбирая их просто потому, что нам нравится то, что они говорят. Когда люди приходят к Богу, и Бог начинает менять их, людям порой не нравится то, что Бог им говорит. Им не нравится, что Бог от них требует. И вот это совершенно нормально.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Я, кстати, по опыту знаю, обращение к Богу работает. Бог отвечает на молитвы и о физическом, и о духовном состоянии. Но вернемся к восьмому стиху, который мы уже читали. Элифаз начинает с мысли о том, что, слушай, ты, наверное, грешник, только ты это скрываешь. А дальше Элифаз начинает ссылаться на свой собственный опыт. Причем, обратите, пожалуйста, внимание, как он подводит к этому самому опыту. Когда человек говорит то, что говорит здесь Элифаз, ему бывает сложно возразить, потому что мы понимаем, что у нас в жизни ничего подобного не было. Элифаз постепенно нагнетает атмосферу, он сгущает краски. Как я видал, то оравшие нечестие и сеявшие зло пожинают его. От дуновения Божия погибают, и от духа гнева его исчезают. На самом деле это очень мерзкое замечание по отношению к Иову. Ну, то есть, фактически он говорит Иову, ты не от Бога. Вот просто не от Бога и все. Еще одна вещь. Это замечание абсолютно противоречит характеру Бога. От дуновения Божия погибают. Не-не-не, Бог не губит своих детей. Наказывает, да, но не губит. Своими словами Элифаз постепенно расшатывает представление Иова о Боге. Также и сегодня мы порою сурово ошибаемся, жестоко ошибаемся, когда даем советы. Сегодня вообще слишком много людей, которые стремятся раздавать советы. Читаем дальше. Рев льва и голос рыкающего умолкает, и зубы скимнов сокрушаются. Могучий лев погибает без добычи, и дети львицы рассеиваются. То есть он говорит, вот ты в руках того, кто действительно справедлив, и ты в руках того, кто действительно совершает страшные вещи. Справедливость Бога – да. То, что Бог бывает страшным, Он великий и страшный – да. Но самое серьезное нападение, которое совершает Элифаз, он постепенно меняет образ Бога в голове Иова, или, по крайней мере, пытается сделать это. А дальше он переходит к видению, 12 стих. «И вот ко мне тайно принеслось слово, и ухо мое приняло нечто от него». Ух ты, какой подход, да? Тайно принеслось слово, ухо приняло и так далее. Читаем дальше. «Среди размышлений о ночных видениях, когда сон находит на людей, объял меня ужас и трепет, и потряс все кости мои, и дух прошел надо мною, дыбом стали волосы на мне». Слушайте, мне уже страшно. А вам? Читаем дальше. «Он стал, но я не распознал вида его, только облик был пред глазами моими. Тихое веяние, и я слышу голос». Мы подходим к самой сути. Элифаз, скажи же нам, наконец, что это такое? Что ты хочешь сказать? Вот сейчас будет нечто вероятное, да? 16 стих. «Он стал, но я не распознал вида его, только облик был пред глазами моими. Тихое веяние, я слышу голос». Что скажет этот голос, голос Бога? И тут 17 стих. «Человек праведнее ли Бога? И муж чище ли Творца своего?» Чего? Это про что вообще? Я даже как-то разочарован в данном случае, потому что подводка была очень такая великая, настоящая. А тут 17 стих – абсолютно банальная вещь. Вещь, которая известна с самого начала. Кстати, известна она была и Иову. Иов еще покажет в этой книге, что она действительно ему была хорошо известна. Кажется, что сейчас будет сказано нечто великое, на самом деле обычное и даже банальное. Гора родила мышь. Чтобы открыть то, что записано в 17 стихе, не надо было терять сон. Бессонные ночи Элифаза недостойны того, что было сказано. Вот сегодня также многие люди на основании своего опыта начинают говорить какие-то совершенно банальные, абсолютно понятные, да, правильные, но банальные вещи. Кстати, я тоже себя ловлю на том, что начинаю рассказывать молодым проповедникам с точки зрения моего опыта о том, как им надо служить. Начинаю и прикусываю язык, чтобы остановиться. Думаю, чем рассказывать им о своем опыте, порой есть смысл просто о них молиться. Голос опыта может быть полезным, однако может быть и опасным. Потому что, помните, мы говорили, что наше строительство, наша деятельность может затмить от нас Бога. Так вот здесь то же самое. Наш опыт может затмить для нас Бога. Читаем дальше, 18 стих. «Вот он и слугам своим не доверяет, и в ангелах своих усматривает недостатки, тем более в обитающих храминах из брения, которых основание прах, которые истребляются скорее моли, Слушайте, мы знаем, что наши тела – это бренные тела. Слово «храмины» можно переводить так же, как «хижины». Во втором послании к Коринфянам Павел об этом говорил. Мы об этом читали уже. Да и не читая этого, мы отлично знаем, что хижина эта наша может в любой момент сломаться. Она может разрушиться от дуновения ветра. И нам тогда нужно будет из этого тела, из этой хижины выехать. Бог берет нас к себе. 20 стих. «Между утром и вечером они распадаются. Не увидишь, как они вовсе исчезнут. Не погибают ли с ними и достоинства их? Они умирают, не достигнув мудрости». Поймите меня правильно. Ведь друзья Иова говорят много очень верных вещей. Они говорят много полезного. Но не для Иова. Их слова были во многом правильными, но не имели отношения к жизни Иова. А надо, чтобы истина действительно касалась жизни человека. В данном же случае эта истина никак не отвечает на вопросы, которые задает Иов. Вот никак. Порой мы виновны в том же самом. Мы говорим с умным видом что-то такое, что кажется очень духовным, возможно, и является духовным, однако никакого отношения не имеет к тем вопросам, которые нам задают. Мы уходим от ответов в банальности или в обвинения. Бывает и то, и другое. Первый стих 5 главы. Элифаз продолжает обращаться к Иову. Кстати, начало этого стиха указывает, что Элифаз все-таки понимает состояние Иова. Он не слеп и не глух, но при этом он не умеет сострадать. Первый стих. «Взывай, если есть отвечающий тебе, и к кому из святых обратишься ты?» Да, действительно, обратиться не к кому. Авраам, Исаак, Иаков, Ной, Адам не могут помочь Иову. Порой кажется, что Бог слишком далек и слишком долго ничего не делает. Однако Бог начинает действовать стремительно. Ну а слова Элифаза – замечательные слова, только к Иову они не имеют никакого отношения. Второй стих. «Так глупца убивает гневливость, и несмысленного губит раздражительность». Вот мне интересно, Иов он кто? Он глупец? Он гневливый? Он несмысленный? Он раздражительный? Он кто? До сих пор его считали вполне достойным человеком. Он был вполне достойным человеком. А сейчас фактически Элифаз говорит, может быть, в тебе есть вот это. Это как приходит к вам человек и говорит, слушай, я страдаю, я мучаюсь. А вы начинаете докапываться. Так, а какой в тебе грех? Третий стих. «Видел я, как глупец укореняется, и тотчас проклял дом его. Дети его далеки от счастья. Их будут бить у ворот, и не будет заступника». Вот услышьте, пожалуйста, эти слова и задумайтесь. Иов только что потерял своих детей. Вот просто на минуточку, да? Элифаз говорит эти слова человеку, который только что потерял своих детей. Пятый стих. «Жатву его съест голодный, и за терна возьмет ее, и жаждущие поглотят имущество его». Он говорит эти слова человеку, который только что потерял все свое имущество. Шестой стих. «Так не из праха выходит горе, и не из земли вырастает беда, но человек рождается на страдание, как искры, чтобы устремиться вверх». Мы к этому еще вернемся в следующий раз, друзья. Очень поэтично, да? Хотите написать себе вот это на бумажке и поставить эту бумажку в рамочку и повесить у себя над рабочим столом или дома? человек рождается на страдания, как искры, чтобы устремляться вверх. Думаю, не поставите вы это себе в рамочку. Это правильные слова, это справедливые слова. Знаете, бывает, что нам нужен мясной рулет. А бывает яблочный пирог. И то, и другое может быть питательным. Мудрость заключается в том, чтобы понять, когда нужно одно, когда нужно другое. Слова или фраза, взятые из контекста, ну, если отбросить вот этот его акцент на видениях, на самом деле бывают вполне правильными. Но Иову в тот момент был нужен яблочный пирог. А получает он очень жесткий, может быть, непрожаренный, непропеченный мясной рулет. Кто-то скажет, подождите, подождите, но ведь Бог тоже будет обличать Иова. Да? Если вы читали книгу до конца, вы помните, что Бог задает Иову вопросы. А вот тут ключ к пониманию происходящего. Элифаз дает ответы, не понимая ситуации. Бог будет задавать вопросы, чтобы Иов понял ситуацию. Видите разницу? Продолжим в следующий раз. А пока всего доброго. И да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время. И ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.